Глава 39. Он спустился на парковку по запасной лестнице. Остановился на пороге, вгляделся в темноту. Никого. Пройдя через стоянку, отпер черную скрытую за колонной дверь. По коридору добрался до станции метро «Анвер» и только тогда позволил себе оглянуться. Его никто не преследовал. В вестибюле толпа на мгновение заставила его запаниковать, но он успокоил себя, пассажиры облегчат ему бегство. Он энергично протолкался через толпу, не выпуская из поля зрения следующей двери по другую сторону выложенного плиткой пространства. У фотокабины сделал вид, будто ждет у окошечка свои снимки, а потом незаметно нырнул за нее. Немного поколебавшись, он извлек отмычку, быстро открыл дверь с надписью «Для персонала» и проскользнул внутрь. Рик вздохнул с облегчением, оставшись в одиночестве. В коридоре чем-то сильно пахло. Запах был едкий, сильный и почти узнаваемый. Но именно почти. Акерман направился в узкий проход, то и дело спотыкаясь о заплесневелые коробки, брошенные кабели и металлические контейнеры. Свет он не зажигал и не давал себе труда запирать за собой многочисленные железные двери. Ему казалось, что они и без того встают за его спиной, как верные стражи. Наконец он оказался в чреве второй автомобильной стоянки, расположенной под Антверпенским сквером. Точная копия первой, только пол и стены выкрашены в светло-зеленый цвет. Людей вокруг не было, и Рик пошел дальше. Его то и дело кидало в дрожь. Становилось то жарко, то холодно. Рик узнавал симптомы. Ломка, приправленная страхом. Наконец, в боксе номер 2033 он увидел «Вольво Универсал», цвета серый металлик. Номера были зарегистрированы в департаменте «Верхний Рейн», и это странным образом внесло в душу Акермана успокоение. Его организм словно обрел внезапно точку опоры. Как только у Анны начались проблемы, он понял, что ситуация будет только ухудшаться. Акерман, лучше, чем кто бы то ни был другой, знал, что провалы в памяти будут случаться все чаще, и весь проект рано или поздно кончится катастрофой. И тогда он начал готовить отходные пути. Сначала он собирался вернуться на родину, в Эльзас. Имя он сменить не может, значит, придется затеряться среди других акерманов, живущих на этой планете. Только в департаментах Нижний и Верхний Рейн их больше 300. Потом он стал подумывать о настоящем бегстве. В Бразилию или Новую Зеландию или Малайзию. Акерман вытащил из кармана ключи, но тут за его спиной раздался чей-то голос. «Ты уверен, что ничего не забыл?» Он обернулся и увидел стоявшее в нескольких метрах от него черно-белое существо, закутанное в бархатный плащ. «Анна Геймс». Акермана обдала жаркая волна гнева. Он подумал о птице, вестнице несчастья, о проклятии, преследующем его по пятам. Эрик справился с эмоциями. «Сдать ее», — сказал он себе. «Сдать ее — единственный способ спастись». Он бросил свой мешок и произнес, стараясь говорить участливо обеспокоенно. «Господи, Анна, где ты была? Все тебя ищут!» Он шагнул вперед, раскрыв для нее объятия. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне. Ты...» «Стой, где стоишь!» Он застыл и медленно, очень медленно обернулся на этот голос. От колонны справа отделился силуэт. Рик так удивился, что у него даже помутилось зрение. Из глубин подсознания всплывали неясные образы и воспоминания. Он знал эту женщину. «Матильда?» Она молча подошла, и он переспросил изумленным тоном. «Матильда Вилькро?» Она подошла совсем близко и наставила на него пистолет. Он пролепетал, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Вы знакомы?» Куда идет человек, когда перестает доверять невропатологу? К психиатру. Она, как и прежде, говорила чуть протяжно. Как забыть такой голос? Рот наполнился вязкой, как тина слюной. У нее был странный вкус, но теперь Эрик узнал его. Это был вкус страха, едкого, глубинного, зловещего. Он сам генерировал это чувство. Оно сочилось изо всех пор его кожи. «Вы следили за мной? Что вам нужно?» Анна подошла. Ее синие глаза мерцали в зеленоватом свете стоянки. Глаза цвета океанской воды. Раскосы почти азиатские. Она улыбнулась и спросила. «А ты как думаешь?»